А Маклаков не приехал. Жаль. Ни одного умного человека, кроме Шульгина, тут не было. А и что он мог посоветовать, когда и сам перестал верить? Как действовать без веры? Какая была надежда на эту встречу с временным правительством? Котлоголовый Аджемов, очень раздутый и пассивный все прошлые недели, выражался так. В дни кризиса 20-21 апреля мы предъявили временному правительству требование, чтобы оно добилось полноты власти или сложило полномочия. И сейчас мы можем только повторить это им. Он как будто совсем не ощущал, что Думский комитет давно не имеет права требовать, а временное правительство никакой силы действовать, ни даже воли отказаться. А Шедловский и другие еще меньше находились предложить выход. Кое-как выработали основные условия и поехали, делегация из трех, Радзянко, Аджемов, Шульгин, поехали на квартиру к князю Львову за Александринку. Там уже собрались, и до их приезда совещались министры не в полном составе. Но были два Львовых — Милюков, Некрасов, Терещенко. Заметно отсутствовал Керенский. Впрочем, от этого только спокойней был темп совещания. Впрочем, Некрасов сколько мог заменял Керенского в активности, в броскости, в метучих взглядах. Вообще, если б не родился Керенский для февральской революции, то его в интригах и пустозвонством перед толпами вполне заменил бы Некрасов. А на фоне вспышек Керенского, конечно, он замечался не так. Но исторических слов о взбунтовавшихся рабах он бы никогда не сказал. За эти слова стал Шульгин Керенского отчасти уважать. Что же до князя Львова, то все-таки это был самый уравновешенный и добродушный человек в России, а фаталистичен по-магометански. Россия гибла, но ее премьер-министр оптимистически видел будущее, всегда был готов к уступкам, а во всяком случае не в наших силах изменить ход событий. Негромким, мягким голосом он сообщал, что положение в стране, да, затруднительно, но именно поэтому и решено войти в коалицию с социалистами, и они великодушно согласны. Шульгин намеревался себя подержать, помолчать, но тут не выдержал и сказал несколько резких фраз о положении России. Князь Львов невозмутимо возразил, что не следует преувеличивать отрицательных явлений, что с каждым днем здоровое течение берет верх, и светлая струя народной совести постепенно выведет дело обновления Родины на верный путь. Терещенко отпустил банальность. Банальность — его главная черта, что его оптимизм зиждется на неисчерпаемых материальных и духовных богатствах России. А вот и Совет испугался анархии и начинает задумываться над своей ответственностью. Все будет хорошо. А Некрасов с большой запальчивостью, что не надо раздувать непомерных страхов, как можно меньше цензового испуга перед социальным моментом. Раскрепощенные массы просто не знают, куда приложить силы, и не надо пугаться их решительных шагов, это лишь следствие великого перелома. Наоборот, идею народовластия и торжество демократии надо проводить как можно скорей. Он раньше малословен был, а вот нельзя же, как старый самодержец, признавать только Бога да совесть. Надо же войти в реальность с самообладанием. Мне лично оно далось тем легче, что я из кандидата на виселицу, уж будто, сразу перешел к министерскому портфелю. Так что ко всему привыкаешь. Но оптимистом я был, и оптимистом, наверное, сойду в могилу. и если почувствую, что все вокруг против меня, но я выполняю волю народа, то я пойду напролом. Да, он откровенно выдвигался в первый ряд. И с какой энергией! А долговязый Владимир Львов со своей черноглазой, безумноватой уверенностью стал городить параллели с французской революцией. Там была ужасная борьба партий, а у нас нет. Вот сейчас кризис решится и уже окончательно до учредительного собрания. И что было отвечать на эту самонадеянность? Нет, лучше Шульгин помолчит и грустно послушает. И каменный, неподвижный и необычно красный сидел Милюков. Радзянг стал читать с бумаги подготовленные пункты, пытаясь придать голосу хоть немного утерянной давно бодрости. Думский комитет для того, чтобы одобрить коалиционные изменения правительства, выдвигает следующие условия. Единый фронт с союзниками, чтобы временное правительство в новом составе пользовалось полным доверием со стороны, ну, вообще народа, ну, Совета рабочих депутатов, чтобы оно обладало единством и полнотою власти. Князь Львов успокоительно помахивал ладонями. О, да, да, об этом мы только что и договорились с Советом. Некрасов запальчиво, но двоевластие — это легенда. Никакого двоевластия нет. Правительство с Советом находится в сердечном понимании, без разногласий. Радзянко повел крупной головой, как бык от овода. Еще не все условия. Вот, активная борьба с анархией. Князь, да-да, и об этом уже договорились. Радзянко, еще... Сохранение целости армии. Очень неконкретно. Преграждение доступа в нее агитаторам. Шульгин прижмурился. Как это загробно! Неправдоподобно звучало условие Временного комитета Государственной Думы. Но дело в том, что князь Львов имеет встречные и даже ультимативные условия от Совета. Вот они. И дело в том, что правительство с ними, собственно, согласилось. Не могло не согласиться. Стали читать, и с первого пункта — батюшки! Без аннексий и контрибуций. Пересмотр соглашений с союзниками. Да где же тогда единый с ними фронт? И вот тут Милюков взорвался. Видно, он был в правительстве совсем в одиночестве, а тут понадеялся на поддержку думских. Что этот пункт Совета абсолютно неприемлем, что основой внешней политики может остаться только декларация 27 марта, и в отступлении от нее союзники усмотрят нашу измену. Это будет катастрофический ход. И что же делать? Чьи условия перевесят? Допустимо ли спорить? И как настоять на своем? А пункты шли дальше. Защита труда, переход земли в руки трудящихся, переложить финансовые обложения на имущие классы. А где же борьба с анархией? А где же полнота власти? Радзянко с Аджемовым приуныли и спорить не находились. А Шульгин? Ведь это же неприличие, видное всем. Да почему ж решает за всю Россию кучка исполнительного комитета, да пломбированные апостолы Циммервальда? И на этих днях еще их 300 едет через Германию разлагать Россию. А какого государственного опыта они все могли набраться в затхлом воздухе подполья, в эмигрантских стычках? Сейчас что единственно только и надо, это разорвать с Советом, иначе правительство погибло. Но будет ли оно тем спасено? а народ. А народ в 6-8 недель вляпается во все соблазны. Виноват народ? Да, конечно. Однако легче было бы нам, прогрессивному блоку, все это и предусмотреть заранее, когда затевали. Но попала Шульгину чертовинка под хвост. «Господа!» — язвительно нежно вступил он, улыбаясь. «Представим себе концертный зал, в котором скрипач и публика. Если публика имеет право только слушать и ничем не выражать своего одобрения, неодобрения, то это, скажем, самодержавие. Если публика имеет право аплодировать музыканту или свистеть, то это демократический строй. Но если публика сама лезет на сцену, у музыканта вырывают скрипку и учат его, как водить смычком, то... Это и есть наш нынешний строй. Народовластие, говорите вы? И как же убедить их рассесться по местам и слушать? Даже в самых образованных странах массы недостаточно развиты, чтобы понимать сложнейшие государственные вопросы. Но там есть разумное уважение к уму, знанию, опыту. А у нас о проливах рассуждают люди, которые никогда не видели географической карты. А таких в России 80%. Буквально полностью неграмотные принимают резолюции о государственном устройстве. И скажите, что может получиться из коалиции, если и коалиционное правительство будет заниматься только публицистикой? Возникло оживление. Милюков, встретив поддержку, высказался за твердость. Аджемов и Радзянко ему кивали. Но министров он уже не мог увлечь за собой. Они уже все решили на самом деле. Теперь все в руках демократии. Предадимся ее потоку во имя интересов страны. Тут Радзянко и Аджемов подняли важнейший вопрос. А кто сегодня является публично-правовым источником власти? Только Думский комитет. Терещенко, Некрасов еле скрывали сожалительные улыбки. Да ведь просто продолжается непрерывное правительство, независимо от каких-то перемещений. Вот если бы все члены правительства, подобно Гучкову, забыли бы свой долг перед Родиной и ушли бы с постов, вот тогда непрерывность была бы нарушена, и тогда должна была бы выступить третья власть. А тем более на это никогда не согласится Совет рабочих депутатов. Но и Радзянко не хотел уступать. О, он был по-прежнему упрям. В пункты Совета он не вникал. А вот верховная власть за ним. Тогда дипломат Львов придумал так. Новый список министров сперва будет объявлен ко всеобщему сведению. Затем Думский комитет его утвердит. А временное правительство издаст указ Сенату. То ли договорились, то ли нет. То ли добилось совещание каких-то результатов, то ли нет. А распределение портфелей? Поговорили и о нем. Предполагается создать новые министерства, труда, снабжения, отделить морское от военного. О Керенском как-то общее складывалось мнение, что он будет военный министр. И вот он теперь укрепит дисциплину в войсках. Смех и позор не видят. Да пусть социалисты берут сколько угодно портфелей. Лишь бы была твердая власть. О Милюкове тактично не говорили. Ничего не решили, а просидели долго. В приемной уже все равно толпились прознавшие корреспонденты и жадно спрашивали выходящих, ведь ожидает сведений вся страна. Но Радзянко предложил обращаться ко Львову, а Львов — к Родзянке. Все же кое-кто шепнул кое-что, только под самым большим секретом. И рада б курочка на пир не шла, да за хохол тащит. Глава 153. Пересидевшая в ресторане десятка советских, наконец могла вернуться в квартиру князя Львова, пробиваясь в переднюю уже через толпу корреспондентов. И теперь можно было продолжать совместное заседание. Но за всем тем незаметно миновал день. Уже было к 7 часам вечера, а на 8 в морском корпусе назначен пленум совета. Преждевременно назначен на сегодня, не думали, что переговоры так затянутся. И членам исполкома вот скоро надо ехать туда. Расселись в голубых креслах, в просторной гостиной с высоким потолком, большими окнами. Еще светло за ними, но свет уже зажгли. Курили. Министров тоже было 10. Едва не все. Теперь и Милюков тут, и Керенский. Вопреки обычному, совсем неподвижен и неговорлив. Милюков тут, значит, его еще не выставили? Царители при входе не успел обменяться ни с Некрасовым, ни с Терещенкой узнать. Князь Львов, естественно, был невыбранным председателем заседания. Он захотел изложить, как прошло совещание с Временным комитетом Государственной Думы. Ну что ж, давайте. Однако условия Думского комитета показались советским весьма странными. Что значит единство власти? Оно подразумевается. Подчеркивать единство власти — это утверждать, что до сих пор исполнительный комитет мешал ему. Но это не так. Некрасов горячо поддержал. Да вздор какой-то. И это даже смешно — договариваться о единстве власти. Это совсем не конкретно. Для того же и создается коалиция, чтобы было единство власти. Князю Львову и самому неудобно. Теперь вот пункт «Единый фронт с союзниками». Тоже неподходящий. Раз мы намерены вести активную оборону, это уже и есть координирование с союзниками. Не надо оговаривать. А такое оговаривание может сорвать всю Стокгольмскую конференцию. И правда же, потеряли министры только время на эти переговоры с Родзянковским комитетом. Все пункты вздорные, какой ни посмотри. Сохранение целости армии. Так оно и подразумевается. Активная борьба с анархией. Так мы это уже сегодня нужным образом сформулировали. А вот, — замялся князь Львов, — очень ему смутительно и неудобно еще деликатный вопрос. Кто будет являться источником власти? Исполкомовцы даже не все поняли, о чем вопрос. Ну, кто будет считаться, назначит новых министров? Советские только легко посмеялись. Совсем они не настаивают, чтобы министры считались назначенными советом. Оформляйте там, как хотите. Львову и облегчение. А на чем ИК настаивает? Чтобы министры-социалисты были ответственны перед советом. Львов рассыпался. Пожалуйста, пожалуйста. Керенский смотрел, молчал одобрительно. Милюков хмуро и зло, и попросил слова, и заговорил весьма твердо, неприязненно. Он не понимает, какие вообще могут ставиться условия вступления в правительство. Ведь программа правительства еще 2 марта утверждена именно исполнительным комитетом и выполняется. И даже Стеклов, его сейчас здесь нет, на совещании Советов кичился, что программа прямо выработана Советом и навязана Временному правительству. Так какие же и зачем могут ставиться еще новые программные требования?